Азовская площадь. С добрым утром.
8:06. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь». Несколько слов о темах, которые успеем затронуть до 9:00 утра. Инфектологи предупреждают об активном сезоне гриппа, да и ковид никуда не делся. Как себя защитить, с одной стороны, с другой стороны, а как к этому новому испытанию готова система здравоохранения. Об этом мы поговорим. Вице-президент Латвийской ассоциации медсестер Илза Ортвейна будет с нами на прямой линии. Кроме того, на этой неделе становятся известны лауреаты Нобелевской премии, вот в частности и по физике. Там попытаемся простыми словами рассказать о том, в чем заключается достижение физиков, которые получили Нобелевскую премию в этом году. Об этом нам поможет узнать эколог, ученый Константин Ранкс в 8:45 примерно. Кроме того, расскажем о том, что могут сделать жители для того, чтобы быстрее залатали ямы во дворах жилых районов. Ну а начнем этот час с обсуждения темы. Сегодня пройдет региональная конференция для обсуждения общей сельскохозяйственной политики, начиная с следующего года. Каковы основные направления ее должны быть? Об этом мы поговорим прямо сейчас.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем.
Программа «Домская площадь» вплоть до 9:00 утра. Вместе с вами в прямом эфире Латвийского радио 4.
Нас утро встречает обилием новостей, вопросами и тут же ответами на них.
Нас можно сейчас также и наблюдать на платформе RusLSM.LV.
И на сайте Латвийского радио 4 в соответствующих страницах в социальных сетях.
Комментировать и задавать вопросы. Добро пожаловать к нам в Facebook. Там тоже идет трансляция. Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии, в эфире программы «Домская площадь».
Хорошего дня, отличного настроения.
Давайте вместе с нами.
Будьте в курсе событий.
Итак, 8:08. Вместе с вами Латвийское радио 4. И мы переходим к обсуждению нашей сегодняшней повестки. Вместе с нами на прямой связи руководитель Латвийского центра консультации и образования в сельском хозяйстве Мартинш Циммерманис. Доброе утро, слышите ли вы студию? Доброе утро. Еще раз подтвердите, пожалуйста, вы слышите студию? Мартинш... Господин Циммерманис, вот мы слышим какие-то звуки, но не вполне членораздельные. Господин Циммерманис, слышите ли вы студию? Так, попытаемся сейчас еще раз связаться с нашим собеседником. Да, господин Циммерманис, слышите ли вы студию Латвийского радио 4? Итак, Мартинш Циммерманис вместе с нами на прямой связи. Слышите ли вы студию на данный момент?
Да, доброе утро.
О, прекрасно, и мы вас тоже слышим. Итак, сегодня пройдет региональная конференция для обсуждения общей сельскохозяйственной политики Латвии с 2023 года. В нескольких словах, каковы ключевые факторы для того, чтобы латвийское сельское хозяйство продолжало развиваться, вообще оставалось на плаву?
Ну... Я думаю, с сельским хозяйством все будет в порядке. Это главная, это общая политика Евросоюза, насчет которой мы делаем план развития Латвии, развития сельской местности и села в Латвии, сельского хозяйства. Этот план вот сейчас, ну, мы думаем, сейчас будет утвержден в Брюсселе, и так мы будем работать до 2027 года. Самой главной, может быть, точкой – это новый принцип получения субсидий, платежи на гектар, которые уже в системе, которые, которым привыкли наши фермеры, есть очень много изменений. Очень много, в основном направлении – это окружающая среда, зеленый курс Евросоюза и так далее. И это новые знания, новые, может быть, методы работы, которые должны будут внедрить фермеры по всей Латвии. И об этом будем говорить. Что нужно делать, как нужно делать, чтобы получить субсидии, как обрабатывать почву, какие нужно делать посевы, в каких площадях, в каких процентах. Очень много изменений, очень нужно сказать тоже, ну, таких серьезных изменений. И очень много вопросов будет у фермеров, поэтому мы сегодня будем делать трансляции, прямую трансляцию тоже в Фейсбуке, на наших контах Латвийской консультационной службы, и будем делать запись, так что те фермеры, которые не успеют сегодня подключиться к прямой трансляции или не будет возможности приехать в Талси, они сможет эту запись посмотреть в любое время. И, может быть, потом прийти в наши консультационные офисы в каждом районе, который работает, и задавать свои вопросы, что и как мне делать, чтобы я получил субсидии и работал, ну, спокойно работал дальше.
Ну вот латвийские фермеры годами жалуются на то, что в Европейскому Союзу эти субсидии очень по-разному выдаются, и латвийские фермеры оказываются в этой очереди далеко не в первых рядах, а ближе к концу. Как в данном случае на уровне Европейского Союза, насколько по вашей информации имеющейся, будут ли пересмотрены эти способы начисления субсидий?
Ну, в первую очередь, это наши разговоры наших политиков с Брюсселем. То, что сейчас наши фермеры внедряют, это уже результат тех договоров наших политиков уже много лет назад. Да, я помню, Эйнарс Репше подписал там вступление в Евросоюз, и то, что обязанности Латвии тогда уже в контрактах были поставлены. Это очень важная точка понять, что в первую очередь все наши принятые законы в Латвии утверждаются в Европарламенте. Это наши европарламентские депутаты, которые там работают. Они тоже голосуют за или против, но это как каждый имеет. Но мы сейчас работаем с теми материалами, которые уже давно приняты. Лет 5-7 назад. Это то, что нужно понять. Мы в общем рынке работаем, общая политика Евросоюза по развитию сельской местности, мы принимаем общие решения, и потом уже каждое государство само принимает решение, как распределить те деньги на те цели, которые поставлены там политикам Евросоюза. Это один вопрос. А второе, это суммы, которые получают наши фермеры. Это, конечно, историческое такое решение. И тогда уже решались, насколько развито сельское хозяйство в Латвии, и такую сумму мы получили. То, что у нас было очень плохо с статистикой, у нас очень низкие были урожайности и так далее. И тогда еще Евросоюз подсчитал эти субсидии, и, конечно, мы там оставались на последних местах во всем Союзе. Насчет столько, сколько получает фермер или Латвия.
Ну, а сейчас?
Сейчас мы чувствуем, Европа делает выравнивается постепенно. Но мы понимаем, французам это невозможно. Они главные игроки в этом, французы и Германии. И мы не можем сразу в одном году, там, плюс Латвия получит там 3-4 миллиарда евро больше, чем было раньше. Идет выравнивание, но то, что нам очень-очень сильно помешало, это уход Англии из Евросоюза. Это где-то 10 миллиардов минус в бюджете. Конечно, сейчас очень много изменилось, потому что старые европейские страны, у них уменьшаются субсидии. Латвия одна из тех стран, которые получают плюс, больше, чем было. Но это мы понимаем, это невозможно. Ну, конечно, наши фермеры требуют быстрее, быстрее, давайте, быстрее, да. Мы хотим быть наравне там, с Францией или с Германией. Конечно, это несправедливо, и это чувствуется. Но то, что политика идет на выравнивание, мы получаем больше, чуть-чуть больше, конечно.
Ну, я понял, на выравнивание, получаем, ну, хорошо. А как сильно сейчас отстают, вот, например, латвийские фермеры с их с получаемыми субсидиями, ну, европейскими, да, от германских или французских?
Все еще мы через 7 лет, можно так сказать, мы приблизимся к среднему Евросоюза. Да, через 7 лет... И потом уже будет видно, какие сейчас через, ну, за эти 7 лет какие переговоры, насколько наша политика там Европарламент,
ну, то есть, и так далее. Всего ничего осталось. Визы. 7 лет продержаться и будем на среднем уровне.
Ну, я бы так не сказал, потому что Евросоюз мы видим, война и так далее, очень многое сейчас изменяется. Деньги идет больше на кохезию и помощь иностранную, да, и меньше и меньше. Идет поддержка прямо сельское хозяйство, а все больше идет поддержка зеленый курс Евросоюза.
Вот, как раз про зеленый курс я хотел вас спросить. В этом плане, который в том числе обсуждается, в том числе зеленый курс, конечно, упоминается как один из трендов. Сейчас при этом с увеличением цен на энергоресурсы идет разговор о том, чтобы поставить его на паузу. Что в сельском хозяйстве? Насколько это реально или нереально сделать?
Ну, в первую очередь, нужно говорить точными с фактами, что, ну, что хотим поставить на паузу. И на каком уровне, и в какой отрасли. Да? Потому что, если посмотреть по значению газов, CO2, да, там идет сейчас разговор или будет принято решение политиков между сельским хозяйством и транспортным сектором. Кто будет взять на себя, как бы сказать, ответственность уменьшить эти газы, да, или фермеры, или транспортный сектор. Мы видим, конечно, транспортный сектор очень сильно меняется, там переход на электронный транспорт и так далее. Это, в первую очередь, в Латвии сельское хозяйство у нас очень важная отрасль, очень важная. Одна из первых лидеров лесное хозяйство, сельское хозяйство, лидер по ИКП, который дает больше всего денег и рабочих мест в Латвии, да, общим все взято, переработка продовольствий. Поэтому это уже будет такие, ну, очень серьезные решения, но они должны быть очень умными. И эти решения не должны помешать нам произвести сельскохозяйственной продукции, потому что это наша сила, мы зарабатываем деньги, продавая продукцию за границу. Это очень важно понять, и это уже нужно будет сидеть вместе с транспортным сектором, потому что, опять говорю, те решения, которые приняты в Евросоюзе, Латвия одна там ничего не изменить не может.
Я вас понял,
если
да.
Если вся Европа станет, мы хотим, сейчас уже принято, там, например, мы приняли решение, можно сеять зерно там, где в прошлом было принято решение, нужно оставить эту папу, да, ну, не работает. Сейчас эта возможность была дана, но мы видим, не настолько уже увеличилась эта площадь. Так что мы пока что говорим о каком-то, ну, как бы, тумане, да, нужно уточнять, что нужно остановить. Потому что наши фермеры работают, все продолжается.
Я вас понял, да. Да, я понимаю, что тут нужны не общие решения.
Конкретные точки прикосновения. Конкретные решения нужно принять, в каких точках мы можем уменьшить газ. Но мы не можем порезать коровы, нам нужно доить молоко и так далее. Так что это будет такие конкретные решения и конкретных отраслях.
Спасибо вам большое за комментарии. Мартин Шциммерманис был вместе с нами на прямой связи. Напомню, что сегодня пройдет региональная конференция для обсуждения общей сельскохозяйственной политики в нашей стране с 2023 года. Ну вот за ней можно также следить, в частности, на сайте LOSP.LV, на Фейсбуке, на странице LOSP.LV. Речь идет о, ну, собственно, центре консультации и образования в сельском хозяйстве. 8:20, точное время.
Домская площадь. С добрым утром!
Вместе со мной на прямой связи корреспондент Домской площади Людмила Пилип. Мы сейчас поговорим о такой насущной теме — ямы во дворах городов. Ну, на примере Риги разберем. Ямы бесконечно существуют, появляются сами собой, ремонтируй их, не ремонтируй. Вот каким образом сейчас устроена борьба с ямами в Риге, об этом мы и поговорим. Людмила, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, расскажите, пожалуйста, с какими случаями вы столкнулись?
Ну, знаете, оказалось, что все-таки устранение ям в большой степени зависит от нас самих, от водителей. К нам обратился Геннадий, он живет в Риге по улице Илоксес 26. И борьбу с ямами он начал уже в июле. Нашел телефон Рижской думы, его переадресовали к другим. Но в конце концов он нашел человека, который обещал устранить эти ямы. Телефон его, Геннадий сказал, 254-1145. Ну, послушаем, что сам Геннадий рассказывает о своей борьбе с ямами.
У нас асфальт пришел в немножко негодность, и у нас образовались ямы, большие, глубокие ямы. Машины задевают днищем уже. Я звонил в Рижскую думу. Они мне дали телефон человека, который занимается межквартальными ямами в жилой зоне. Он мне сказал, что да, хорошо, сделаем вам эти ямы. Примерно через каких-то, может, 3-4 недели он все-таки сказал, мы приедем, засыпем вам эти ямы щебнем. Я говорю, ну вы щебнем засыпете, потом дожди вымоют, они опять ямы все останутся. Он говорит, мы сейчас вам пока засыпем, они у вас вот рамбуются, а потом положим вам... Ну, в сентябре, в начале, в середине сентября положим вам асфальт. В сентябре звоню каждую почти неделю и спрашиваю, когда вы будете делать ямы. Ну, вот мне все время, вот сейчас, сейчас не сделаны ямы. Говорю, я вот сегодня на работу ехал, говорю, ямы не сделаны.
Ну что ж, упорно Геннадий идет к цели. Ну, а кто, собственно, несет ответственность в Рижской думе за то, чтобы эту проблему решить?
Знаете, есть в Рижской думе такое управление благоустройства территорий. И вот руководитель отдела поддержки Алдис Падлис рассказал, что они реагируют на жалобы, но ситуация в том, что яма может быть, находиться в улице, на которой находятся ямы, в собственности нескольких собственников. И даже если самоуправлению принадлежит 40-49%, собственности, остальное другим собственникам, нужно собирать собрания, голосовать, решать, какие финансовые вложения и сколько. То есть вот такая проблема возникает. Ну, сейчас послушаем, что об этом говорит Алдис Падлис.
Часто случается так, что одна улочка находится в собственности трех лиц. Всего 100 метров длиной, а у нее три собственника. Когда мы получаем заявление о наличии ямы и констатируем, что эта территория находится в компетенции другой структуры, департамента сообщения или там хозяин Ригаснамы Парвалднекс, то мы готовим информацию, которую получили от заявителя, и отсылаем ее им как исполнителям. Также мы прилагаем информационное сообщение заявителю.
Людмила, а какой план у департамента сообщения по решению проблемы ям во дворах?
Господин сказал нам, что у них есть такие планы, да, они решают. Сейчас находится 25 объектов, то есть 25, я понимаю, ям, которые они собираются ремонтировать. Плюс он еще информировал, что каждую неделю 10 жалоб приходит, но только 2 из них, имеется в виду 2 ямы, находятся в ведении управления.
А как, интересно, определяется этот вопрос? То есть какая-то ямы сами по себе квалифицируются по-разному, да?
Вы знаете, да, ямы тоже квалифицируются, и есть такие, которые относятся к разряду очень опасных. Это когда может провалиться дорожное покрытие, что чревато авариями, или, может быть, даже человек, пешеход, там, ну, себе травму какую-то, получить травму. Вот Геннадий рассказал об одной из такой ямы, которая есть возле его дома.
Да, давайте послушаем.
Что глубокая яма находится на повороте. А у нас детский садик находится. И когда машины начинают ехать, здесь попадает такое, ну, столпотворение людей, ну, то есть, особенно в сентябре месяце. Там у нас и школа, и детский садик. И люди везут детей в школу и везут в детский садик. И на повороте яма. Когда все въезжают там, и колеса пробивают, потому что яма очень глубокая.
Да, Людмила, пожалуйста.
Вот эти ямы и как раз приоритетные, как сказал нам Спадис, вот, но они еще занимаются и люками. И если кто-то заметил, что люк неправильный, ну или дырка там вообще, нужно звонить. А вот Спадис рассказал нам о этих приоритетных ямах. Послушай.
Мы немедленно реагируем, выезжаем на место, чтобы оценить опасность. В данном случае мы не выясняем, кому принадлежит территория, а сразу едем оценить опасность. Какая проблема? Если это яма, то смотрим, насколько она опасная. Тогда она вносится в список приоритетных работ. Признаками приоритета является опасность аварии и повреждения машин, расположение ямы, например, посредине дороги или на обочине, что может быть опасно для пешеходов, если кусок асфальта нестабильный. Если необходимо, то мы отмечаем и ограждаем такую яму красной линией или лентой. Конечно, такие ямы являются приоритетными для ремонта.
Коротко прошу вас ответить, а что же делать жителям, если вот в районе и оказались ямы, которые просто не дают проехать?
Ну, быть не безразличным, не просто ругать правительство, самоуправление, что там и там находится яма. Звонить, лучше даже писать и прилагать фотографию ямы, описание ямы. Ну, это нам сказал Алдес Падес. И также неплохо бы кадастр, тогда им легче будет узнавать собственника. В общем, водителям нужно быть не безразличным.
Спасибо большое. Вместе с нами на прямой связи была Людмила Пилип. Мы говорили о том, как следует поступать, если в дворах появляются ямы. Вместе со мной на прямой связи Роман Антонович. Несколько минут у нас есть для того, чтобы обсудить новости спорта. Роман, доброе утро.
Доброе утро. Лига чемпионов, да, в центре внимания. Накануне было сыграно 8 матчей, но вот несколько из них совсем-совсем яркие. Первый – это Наполи приехал в Амстердам к Аяксу и невероятно обыграл со счетом 1-6. Даже не то, что обыграл, а уничтожил. И большие проблемы у нидерландской команды, но что приятно, да, то, что... Спалетти выстроил классный итальянский клуб, и Наполи вот забивали Распадори, Ди Лоренцо, который, кстати, очень хорошо подрос в плане техники, в плане футбольном, да, Зелинский, и потом Джованни Симеоне еще добавил, Хвича забил свой первый гол в Лиге чемпионов. В общем, команда, несмотря на жесточайшую критику перед сезоном, показывает классный футбол, и ругали Спалетти, а ругали, я так понимаю, просто зря, потому что Наполи не только в Лиге чемпионов зажигает, и забил, кстати, за первые три матча на групповом этапе больше, чем любой итальянский клуб вообще в истории Лиги чемпионов, но и в Серии А тоже прекрасно идет на первом месте. Еще один матч, который стал, пожалуй, самой главной сенсацией вторника, Брюгге-Атлетико. Бельгийская команда выиграла со счетом 2-0, героически осилила все препоны, которые ставил мадридский клуб. И главной звездой этого матча стал Ферран Жуджла, испанский молодой игрок, который мало того, что забил и мало того, что ассистировал, так этот парнишка в свое время не пришелся ко двору ни Эспаньолу, ни Барселоне, и вообще в Испании как-то его не хотели брать, и он даже думал завершать карьеру. Вот, хотел бросить футбол, но все-таки пригласили его в Брюгге поиграть. И вот, пожалуйста, парень забивает, и парень делает результат. И Брюгге тоже сенсационно в своей группе идет в лидерах. Ну и Интер вчера выиграл у Барселоны со счетом 1-0. Кризисная итальянская команда, но Барса. Тут больше, конечно, вопросов именно к судейству вчерашнего матча, потому что под самый занавес игры была игра рукой в штрафной, но в пользу Барселоны не назначили пенальти. И дело доходит до того, что Барселона готовит официальную жалобу в УЕФА, прецедент. Вот, так что Лига чемпионов вчера искрила, зажигала. Завтра продолжишь о матче, который сегодня состоится.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами на прямой связи. Впереди новости. Точное время 8 часов и 30 минут.
Программа «Поймай, стерилизуй, отпусти» осуществляется в Риге уже много лет. Однако в спальных районах города постоянно появляются новые колонии котов, причем не стерилизованных. Они быстро производят потомство, плодят ряды бездомных и не позволяют программе добиться желанного успеха. Впрочем, в данной логической цепочке не хватает одного звена. Первого. Почти все бездомные животные когда-то были домашними. Владельцы, хозяева, выставили их на улицу. Так что пока в нас самих не проснется совесть, никакие государственные инициативы не станут эффективными. Обо всех аспектах этой проблемы поговорим в программе «Простыми словами» сегодня после выпуска новостей в 9 часов.
Что, возможно, пытается сказать болезнь, когда нас настигает? Почему мы по-разному реагируем на встречу с ней? Как справиться со страхом перед болезнью? И действительно ли оптимистичный настрой помогает поскорее выздороветь? Поговорим об этом с психологом Марой Нишанбаевой в 10 часов утра в новом выпуске программы «Форма выражения».
Площадь. С добрым утром!
8 часов и 37 минут. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь». Инфектологи предупреждают об активном сезоне гриппа и ковида. Что происходит сейчас в латвийских больницах? Об этом подробнее поговорим очень скоро. Кроме того, расскажем о том, как начинают вручать премию, Нобелевскую премию по различным дисциплинам. В частности, расскажем о достижениях в физике. Но обо всем по порядку. Давайте вспомним, чем этот день в истории запомнился, какими событиями на календаре. Напомню, 5 октября.
День, когда...
Итак, на календаре 5 октября. В этот день, в 2010 году, председатель комиссии по стратегическому анализу при президенте Латвии, профессор и социал-антрополог Роберт Килис, в интервью портала Нозера ЛВ заявил, что в долгосрочной перспективе партия «Центр Согласия» обязательно войдет в правительство. По его словам, «Центр Согласия» определенно будет в правительстве, если не через месяц, то через год или два. Это должно случиться, когда прояснятся идеологические и экономические установки этой партии и будут найдены руководящие люди, а также сложится опыт сотрудничества с партией «Единство», заявил в интервью Килис. Но этого, как мы знаем, до сих пор не случилось. В этот же день Комитет Рижской думы по транспорту поддержал создание тоннеля под улицей Сатеклас и железной дорогой, который соединит улицы Гертрудес и Даугавпилс. Этого, кстати, тоже до сих пор не произошло. 5 октября 2009 года президент Банка Латвии Илмарс Римшевич заявил, что шансы на то, что в Латвии придется ввести талонную систему, сильно упали. Напомню, что в 2009 году президент Банка Латвии Римшевич заявил, что страна сейчас стоит перед выбором либо сокращать бюджетные расходы и получать международный заем для обеспечения функций государства, либо выбрать другой путь, который может привести к введению во втором полугодии талонной системы на товары первой необходимости. Было и такое. В 2007 году, 5 октября, сайт Министерства внутренних дел Латвии взломали хакеры. Открывая домашнюю страницу МВД в интернете, пользователь видел надпись на латышском «Что происходит в нашей стране?». Ответы сами не приходят, их нужно давать. 5 октября 2002 года ночью на большой части территории Латвии можно было наблюдать северное сияние. Однако его не было видно в Риге из-за сильной засвеченности неба в городах. Как заявил астроном Илгонис Вилкс, нельзя считать, что это северное сияние является предзнаменованием перед проходящими в тот же день выборами 8-го на тот момент Сейма. Тогда выборы прошли именно 5 октября. На этих выборах победила, больше всего голосов набрала партия «Новое время». В 1997 году в этот день Латвию посещал Джордж Сорос. И, среди прочего, он побывал в центральной рижской тюрьме и был шокирован условиями содержания заключенных. В 1963 году, 5 октября, в Риге распоряжением Совета министров Латвийской ССР был закрыт православный христорождественский собор на Эспланаде. Его помещения стали использовать под планетарий. Ну а в 1939 году Латвийская Республика и СССР подписали пакт о взаимопомощи, согласно которому в Латвии были размещены советские военные базы. К пакту прилагался и секретный протокол, в котором было указано число советских солдат, прибывающих в Латвию, всего числом 25 тысяч. Напомню, на календаре 5 октября 2022 года. О том, как будет складываться этот день, мы будем рассказывать в следующих выпусках информационных программ Латвийского радио 4. Ну, а сейчас поговорим об актуальных вопросах. Вместе со мной на прямой связи вице-президент Ассоциации медсестер Илза Ортвейна. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро, слышите ли вы меня?
Да, мы вас тоже прекрасно слышим. И хотелось бы с вами поговорить о нескольких темах. Прежде всего, о осень. Это, в общем, сезон довольно опасный, так как, в общем, начинается понемногу и заболевание гриппом растет, и в том числе заболевание ковидом. Что сейчас? Насколько сейчас опасна ситуация с распространением гриппа и ковида? Как вы ее оцениваете?
Начнем по порядку. Осень – это, во-первых, все заболевания, которые у нас есть в носу, в горле. Это кашель, это боль в горле и всякие другие симптомы, которые называются «саукстейшенас», как по-русски не скажу.
Простудными.
Простуда, я. И это может быть риском, когда мы не можем отличить это COVID или это просто простуда. Поэтому, если есть такие симптомы, конечно, с ними надо оставаться дома. Во-вторых, COVID сейчас довольно спокойный. Мы эти видим по статистике. В больницах больных не появляется больше, чем они есть во всем периоде сейчас, когда было лето. И на данный момент нет новых
новых штаммов, вы имеете?
Новых штаммов, о которых надо было бы беспокоиться. Но мы знаем, что COVID еще не встал на такой стабильной дороге, что мы о нем можем говорить как о гриппе, как о сезональном. Потому что он может еще сделать мутации и сделать какой-то новый штамм, который будет очень опасный и не знаем, как на это реагировать. Если говорим о гриппе, то о гриппе еще чуть-чуть рано говорить, он так быстро не приходит, он придет чуть-чуть попозже, но думать о том, что надо вакцинироваться, надо уже сейчас. Сейчас есть каждому возможность делать вакцинацию и на COVID, и на грипп. Люди могут это делать выборочно, никого не заставляют силой, но мы понимаем, что если человек может заболеть осенью, зимой и гриппом, и ковидом, это очень рискованно и это очень сильно может попортить его здоровье. Это во-первых. Во-вторых, обязательно надо сделать вакцинацию людям, которые уже есть в группе риска и у которых уже есть всякие другие заболевания. Насчет готовы ли больницы к такой ситуации?
А можно вот здесь, конечно. Извините, секундочку, да. К предыдущему моменту. Поправьте меня, если я не прав, но по данным, которым мне удалось найти, ежегодно около 10% населения болеют гриппом, то есть фактически каждый десятый, но при этом сама по себе вакцинация от гриппа, прежде всего, она, в общем-то, сравнительно невысока. 6,5% примерно, вот те данные, которые мне удалось найти. То есть фактически не очень-то востребованы, оказывается, вакцины от гриппа в нашей стране. Кому они доступны?
Они доступны в каждом кабинете, там, где есть вакцинация, и можно в каждой поликлинике тоже это сделать. То, что мы не активны на вакцинации гриппа, вы очень правы. Если мы смотрим на другие страны Евросоюза и Скандинавию, там это абсолютно нормальная практика, потому что мы знаем, что заболеть гриппом можно легко и очень быстро, так же, как и ковидом, но этот, как он будет развиваться в нашем организме и какие будут побочные эффекты на здоровье, это уже осложнения идут очень сильные, они непрогнозируемые и может очень повлиять на жизнь человека потом. Это дольше лечение, это дороже всякие другие болезни надо лечить. Вакцинация – это абсолютно проверено. Мы вакцинируемся уже не первый год, не первые 10 лет, не первые 20 лет. Там бояться абсолютно нечего. И нам надо бояться на данный момент то, что последние 2 года гриппа почти не было. Было очень мало. И мы сейчас перестали носить маски на лице, и распространение гриппа может быть на этот год абсолютно непрогнозируемый. И нам страшно от того, что оно будет смешиваться во времени с ковидом и гриппом, и тогда эта ситуация опять может быть сложная очень в больницах, и опять люди не смогут попасть к доктору, не смогут лечиться современно, как им надо. Поэтому мы очень просим подумать о том, что хорошо вакцинироваться не только против COVID, четвертой вакциной или кому-то там первый, второй, третий раз, но обязательно надо вакцинироваться гриппом, потому что мы так не ждем, что будут какие-то особые, очень большие ерубежоюми.
Ограничения,
и что все будет доступно, и мы все будем открыты и сможем ходить и делать свои дела. Поэтому нам каждому надо подумать, во-первых, о себе, о своей семье и о своем ближнем.
Кому если доступна оплаченная государством вакцина?
Маленьким детям доступна и людям риска группа.
А в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями?
Хроническими, у которых есть проблемы с иммунитетом и очень сложные болезни.
Ну, там проблемы с сердцем.
И сеньорам, которые есть после 70 лет.
Ну, надо тут подчеркнуть, насколько я понимаю, для людей старшего возраста особенно важно вакцинироваться от гриппа, потому что грипп может привести к осложнениям и даже, в общем, к летальным исходам. В завершение хотел бы вас спросить, да, вы упомянули о том, что какова ситуация сейчас в больницах. Что вы можете сказать про медсестер? Я понимаю, что это всегда такая ставшая уже вечная тема, недостаточное количество персонала. Что на данный момент? Как вы оцениваете ситуацию?
Ну, по большому счету, я не могу сказать, что в нашей профессии что-то изменилось или работа стала легче. Если прошлую зиму, позапрошлый год, все время была очень большая нагрузка из-за ковида, болели мы сами, болели пациенты очень много. Весной это стало как будто, видимо, легче, но мы открыли услуги, которые планируются пациенты. Просто все, которые планированные, они опять же получали все эти медицинские услуги. Нам работы меньше не стало. Сейчас мы видим, что COVID идет умеренно, но и мы, как все люди, инфицируемся и должны быть дома в изоляции и тоже болеем. И также болеем всеми этими сезональными заболеваниями. Так что если вы хотите услышать, что нам было легче и сейчас есть легче, я скажу нет, мы как работаем на своем уровне, так мы работаем.
Нет, я, конечно, надеюсь это услышать, но будем надеяться, что в какой-то момент вы нам об этом сообщите, и действительно что-то изменится, и это станет главной новостью.
Да, это будет, наверное, тогда, когда у нас будет много новых сестер, которые приходят работать в системе.
Будем надеяться, что когда-нибудь этот момент настанет. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была Илза Ортвейна, вице-президент Латвийской ассоциации медсестер. Напоминаем о том, что нельзя недооценивать распространение гриппа. Это довольно может значительно сказаться на здоровье нашим с вами. Ну, а вот так для сравнения – сообщу, что Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний считают, что охват вакцинации от сезонного гриппа в группах риска должен достигать не менее 75%. Сколько вы думаете, в нашем случае, вот в Латвии, в данном случае, эти показатели, они оказываются на уровне 6%. 75% против 6%. Ну вот, смотрите сами. 8 часов 51 минута. Мы продолжаем программу «Домская площадь».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем.
Программа «Домская площадь» вплоть до 9 часов утра. Вместе с вами в прямом эфире Латвийского радио 4.
Нас утро встречает обилие новостей, вопросами и тут же ответами на них.
Нас можно сейчас также и наблюдать на платформе RusLSM.LV.
И на сайте Латвийского радио 4 в соответствующих страницах, в социальных сетях.
Задавать вопросы. Добро пожаловать к нам в Facebook. Там тоже идет трансляция с возможностью комментариев.
Также подписывайтесь на Латвийское радио 4 в различных социальных сетях.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии и в эфире программы «Домская площадь».
Хорошего дня, отличного настроения.
Оставайтесь вместе с нами.
Будьте в курсе событий.
В эфире программы «Домская площадь». Мы продолжаем развивать идею различных рубрик и блогов. И вместе со мной на прямой связи ученый, эколог Константин Ранкс. Константин, доброе утро.
Добрый день.
Надеемся, что будем с вами встречаться регулярно в наших эфирах и обсуждать различные области, те новости из области науки. Вот, в частности, одна из главных тем, которая сейчас, кажется, на повестке дня, это Нобелевская премия, ее вручение. Стали известны лауреаты премии по физике. Ее разделили француз Ален Аспет, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайли. Но вместе с тем, как всегда, когда начинаешь говорить о Нобелевской премии, возникает много вопросов. За что же все-таки получили эту премию физики? Могли бы вы попытаться объяснить нам простым языком?
Но я бы все-таки хотел бы начать с Нобелевской премии по физиологии и медицине, если можно.
Пожалуйста.
Потому что она касается нас гораздо ближе, чем вопросы квантовой механики. В понедельник Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил шведский исследователь Сванте Паабо, который работает много лет в институте Макса Планка в Лейпциге. Он разработал метод реконструкции генома из обрывков ДНК, в частности, обрывков ДНК древних людей. Вот представьте себе, Сванте Паабо и его коллективу удалось прочитать геном неандертальца. То есть 50 тысяч лет тому назад, а затем, проанализировав остатки древнего человека из Денисовской пещеры на Алтае, уверенно заявить еще об открытии еще одного доисторического человека – Денисовского. Паабо проводил анализ ДНК, сохранившегося в материале почвы Денисовской пещеры, и обнаружил, что 45 тысяч лет тому назад там сосуществовали три ветви человеческого рода одновременно – неандертальцы, денисовцы и сапиенсы, то есть наши прямые предки. Ведь долгое время было представление, что развитие человека было последовательно. Сначала жили одни предки, потом другие, сменяли, и вот мы – венец творения. Но, судя по всему, это было совсем не так. Если уж сравнивать, то можно сказать так: 50 тысяч лет тому назад человечество напоминало мир «Властелина колец» Толкиена, в котором жили хоббиты, эльфы, гномы и прочие существа. Вот так было, судя по всему, на самом деле. И вот что самое интересное, генетический анализ останков, там был кусочек пальца древней девочки, показал, что она дочь отца денисовца и матери неандерталки. При этом отец тоже имел в роду неандертальцев. То есть, по большому счету, можно сказать, что в то древнее время самые разные типы людей активно перемешивались между собой. И что очень важно, дело все в том, что, например, те же самые неандертальцы, которые в свое время, выйдя из Африки, ушли на Запад, в Европу, и столкнулись с ледниками, они получили очень полезную вещь для жизни в холоде. мы белой кожей обязаны им. Это очень полезно, если живешь в условиях холодного климата. А денисовцы, они ушли в горы и получили тоже очень полезную вещь – способность существовать при недостатке кислорода. И, кстати, эти гены заметны очень у жителей Тибета, вот тех самых знаменитых шерпов. Таким образом, вот эти вот исследования показали о том, что мы даже очень плохо себе представляем свою общую историю, и мы все, собственно говоря, 45 тысяч лет тому назад сделали рывок в своем развитии именно потому, что все благополучно перемешались. Вот это очень интересный момент, и, в принципе, можно сказать, что и сейчас тоже для развития человечества вполне возможно такой микс – дело крайне полезное. Ну, а с другой стороны, все криминалисты мира, конечно, восхищаются работой Сванте Пааво и его коллег, которые позволяют идентифицировать останки людей после несчастных случаев и прочих катастроф, и вообще позволяют определять очень многие полезные вещи, и которые будут нам нужны, например, в медицине. Так что открытие Сванте Пааво, его работа из Института Макса Планка в Лейпциге, действительно одна из тех вещей, которая касается всех и каждого.
Спасибо.
Хотя ядерная физика тоже хорошее дело.
Безусловно, потому что она дает нам представление еще о мире, в котором мы живем. Очень вдохновляющий рассказ. Спасибо большое, это воистину потрясает. Вместе с нами на прямой связи был Константин Ранкс, который познакомился с вот этим потрясающим, удивительным открытием, которое совершил генетик Сванте Пааво и получил за это Нобелевскую премию в области физиологии. Ну, а я в свою очередь прощаюсь с вами. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что это утро встретили вместе с нами. У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Анастасия Осмоловская, за режиссерским пультом Регина Безани. Оставайтесь в эфире Латвийского радио 4. Вас ждет много интересного. Так, в частности, после 3 часов дня вас ждет программа «Современная Одиссея», где вы сможете прогуляться по Венеции, а вместе с тем и побывать на биеннале современного искусства, пройтись по средневековым улицам этого восхитительного города, ну и плюс ко всему понять, как туда отправиться, не истратив все свои сбережения. Об этом тоже поговорят, расскажет моя коллега Елена Вихрова в программе «Современная Одиссея» после 3 часов дня. Как всегда, слушайте программу «Подробности с 5 до 6. Картину дня дополнят мои коллеги и Юлиана Евгений. Ну а в программе «Простыми словами» расскажут о стерилизации кошек и котов в стихийных городских колониях. Об этом сразу после 9 часов дня. Открытый разговор в 12 в полдень сегодня расскажет вам о том, как политики используют национальный вопрос в своих интересах, о роли масс-медиа и что в этой связи показали выборы. Моя коллега Ольга Князева приглашает политического обозревателя Данту Дамбовскую и Гунту Лидеку, эксперта по масс-медиа, для того, чтобы обсудить эту тему в эфире программы «Открытый разговор в полдень». Ну и не забывайте нас в том числе и слушать. На сайте lr4.lv доступны выпуски наших программ.